Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Очень часто по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью, и сегодня мы, конечно, поговорим прежде всего о новых российских атаках на украинские города, об атаках на мирное население, на гражданские объекты. В Умане, это Черкасская область, российская ракета попала в жилой дом. По последним данным, 22 человека погибли, трое из них – дети. Спасательные работы сейчас продолжаются, так что данные, возможно, будут меняться, но на момент записи этого подкаста, еще раз повторю, 22 человека погибли, включая детей. В Черкасской области объявлен трехдневный траур по погибшим. В Днепре в результате утренней ракетной атаки погибли два человека, в том числе двухлетняя девочка. И по Киеву было выпущено более 10 ракет. А в Киевской области, в городе Украинка, обломки российской ракеты попали в многоэтажку. Пострадал ребенок, девочку доставили в больницу. Я напомню, что накануне массированным обстрелом подвергся Николаев. Местные власти говорят, что таких обстрелов не было с декабря прошлого года. Сейчас с нами на связи из Киева военный обозреватель Денис Попович. Денис, добрый день.
Добрый день.
С чем связана новая волна атак на украинские города? Связано ли это с готовящимся контрнаступлением?
Ну, вполне возможно, что это можно связать с готовящимся контрнаступлением, но, учитывая характер попаданий, атаки носят исключительно террористический характер. Мы видим, что повреждены жилые дома, погибли мирные граждане. И, скажем так, никакого отношения к военным целям все эти жилые дома не имеют. Поэтому, как бы, скажем, сами россияне не объясняли какими-то военными причинами свои обстрелы, ничего, кроме терроризма, все эти действия не представляют собой.
Но я это и имела в виду, что, возможно, перед контрнаступлением Россия, что называется, нервничает и реагирует вот таким образом, атакуя мирное население.
Ну, давайте мы вспомним то, что происходило зимой. К слову, широкомасштабных обстрелов территории Украины не было с 9 марта этого года, то есть это впервые, скажем так, возобновились такого рода обстрелы. Ну, а то, что происходило зимой, оно исключительно было направлено против мирного населения. То есть там никакой нервной реакции, это все это нельзя было объяснить. Удары наносились по электростанциям, удары наносились по распределительным объектам, удары наносились по объектам критической инфраструктуры. Но вот сейчас мы видим удары по мирному населению. Я хочу еще раз повторить, можно как угодно это объяснять, но никакими военными соображениями подобного рода действия оправдать нельзя.
Если рассуждать о том, чего Россия добивается с помощью возобновления широкомасштабных атак, что это может быть?
Опять же таки, если речь идет о бомбардировке мирных объектов, жилых зданий, жилой застройки, то, что сейчас мы, собственно говоря, и видим, это запугивание местного населения. Это запугивание местного населения, это запугивание мирных граждан. То есть это в чистом виде доктрина Доя, да, которая была модна перед началом Второй мировой войны, когда с помощью массированных бомбардировок городов собирались запугать местное население так, чтобы оно воздействовало каким-то образом на свое правительство, и для того, чтобы оно могло приостановить какие-то действия, там, или выйти на переговоры, или завершить войну на условиях противника. Вот, очевидно, сейчас мы снова видим повторение вот этой вот практики. Но она провалилась, как и во время Второй мировой войны, она провалилась зимой, очевидно, она провалится сейчас. Тут никаких сомнений быть не может.
А какое оружие сейчас использует Россия для обстрелов?
Есть данные, это ракеты Х-101, ракеты Х-555. Это то оружие, которое использовалось раньше, здесь ничего нового нет.
Насколько успешно украинское ПВО способно нейтрализовывать эти удары, и можно ли говорить о том, что сейчас украинские зенитчики в целом более квалифицированно отражают атаки?
Ну, назову цифры, это официальная информация Генерального штаба по сегодняшней атаке. Из 23 выпущенных ракет было сбито 21 воздушная цель. То есть почти 100% результат по уничтожению ракет. Но, к сожалению, то, что осталось и попало в жилые дома. В целом, да, в целом, конечно, украинские зенитчики достигли очень серьезного прогресса. Прекрасная работа, но так или иначе, на 100%, к большому сожалению, ни одна зенитно-ракетная система не может обеспечить 100% результат. И, как видим, к сожалению, произошло попадание в жилые дома.
А что можно сделать, чтобы этот результат улучшить и по возможности избежать вот таких сценариев? Это новая западная помощь, это обучение еще большего количества людей?
Ну, вы знаете, какое дело? Есть тактико-технические характеристики зенитно-ракетных комплексов. Они обеспечивают определенный коэффициент, определенный показатель поражения цели одной ракеты. Вот, к примеру, для зенитно-ракетных комплексов NASAMS или Ares-T, которые поставляются в распоряжение украинской армии европейскими партнерами, такой коэффициент составляет 0,87, почти 0,9. А 100% вот единица, ну и как мы с вами прекрасно понимаем, в самих технических характеристиках не заложен 100% результат. Поэтому, к большому сожалению, достичь 100% результата просто невозможно по определению.
Как можно в целом усилить сейчас защиту Украины с неба? Достаточно ли сейчас западного оружия, с помощью которого это можно сделать, или нужна дополнительная помощь?
Оружия никогда не бывает достаточно, и, к сожалению, сейчас украинское правительство просит своих партнеров, чтобы эта помощь была ускорена, усилена. Поставляются зенитно-ракетные комплексы, появились уже первые батареи американских ЗРК «Патриот», причем новейших модификаций ПАК-3, но, к сожалению, пока их очень мало. Да, сейчас идет речь о поставках авиации, то есть мы знаем о том, что авиация, в частности самолеты F-16, многофункциональные истребители, также могут использовать для отражения ракетных атак. Ну и успешно используются украинскими воздушными силами, но они для этого используют советские самолеты МиГ-29, Су-27 и так далее. Мы же ждем F-16, и сейчас вот именно поставки авиации могли бы очень серьезно усилить и повысить защиту украинских городов от ракетных атак.
А насколько вероятно, что они будут и будут вовремя?
Ну, мы сейчас не говорим о том, что они будут вовремя, мы сейчас говорим о том, будут ли они вообще. Насколько я понимаю, кулуарная договоренность есть о поставках истребителей F-16, но нету сейчас практической реализации. То есть практическая реализация запаздывает. Когда это случится, сейчас очень трудно прогнозировать. Надеемся на среднесрочную перспективу, но в ближайшие там 2-3 месяца, как минимум, я бы на это не рассчитывал.
В последние месяцы регулярно появляются сообщения о том, что у России заканчивается высокоточное оружие, что у них не остается ресурсов для новых массированных ударов. Но вот мы видим, что эти удары все-таки возобновляются сейчас. Какая, по вашей информации, сейчас реальная ситуация с оружием в России?
Ну, существуют оценки, которые говорят о том, что Россия способна производить 2-3 ракеты в день. Различные модификации, в целом, если мы возьмем их возможности, это 2-3 ракеты в день. Вот давайте посчитаем. Если последний обстрел у нас был 9 марта, прошло почти 2 месяца, ну, почти, скажем так, 60-70 ракет они могли собрать различных модификаций. Поэтому утверждать, что они совсем не способны собирать ракеты авиационного базирования, воздушного базирования, я бы не стал бы.
Но можно ли говорить о том, что эти ракеты заканчиваются, что запасы иссякают? И вот, если честно, я эти сообщения вижу чуть ли не на протяжении всего года, а запасы вроде как не заканчиваются, тем не менее.
Понимаете, какое дело? Вот опять же, если они способны что-то производить, то утверждать, что запасы у них заканчиваются, нельзя. Они просто сделали перерыв, и вот сейчас снова произвели обстрел. Накопили какое-то количество ракет, и их расстреляли. В принципе, так оно все будет происходить или может происходить. Просто будет, скажем, увеличиваться перерыв между обстрелами, между ракетными ударами, широкомасштабными, я имею в виду, теми ракетными ударами, которые производятся стратегическими бомбардировщиками. Но утверждают, что не совсем прекратятся, это было бы весьма поспешно.
То есть нельзя, что называется, расслабляться и полагаться на то, что вот сейчас у России вот-вот закончится все оружие.
Я думаю, что это бессмысленно и бесполезно. До тех пор, пока продолжается война с Российской Федерацией, опасность ракетных ударов сохраняется, и к этому нужно быть готовым.
Я хочу вернуться к событиям прошлой недели, когда в Белгороде, в российском городе, произошел нештатный сход боеприпаса, как его назвали в Минобороны. Но если говорить нормальным языком, то на российский город упала российская же управляемая бомба. Очевидно, что Россия может использовать такие бомбы против Украины. Как с ними можно бороться? И вообще, что это за бомба, кстати, я думаю, что интересно было бы рассказать нашим слушателям.
Но они используются довольно-таки сейчас массированно и часто. Они используются по прифронтовым городам, они используются по прифронтовым объектам, они используются по приграничным городам Черниговской области, Сумской области и так далее. То есть они используются. Это обычная авиационная бомба. Ближайший аналог – это американская GDM. Есть такая бомба на вооружении американской армии, которая сейчас, кстати, тоже поставляется в Украину в рамках помощи партнерской. Россияне сделали такую копию. Это обычная авиационная бомба, но имеющая такой обвес, которая превращает ее в планируемый управляемый боеприпас. То есть она сбрасывается на цель с расстояния до 50 километров. И вот так вот планируют на выбранную цель, ее взрывают. По некоторым данным есть бомбы ФАП-500, но есть бомбы и ФАП-1500. Цифра означает вес, массу заряда, то есть полтонны или полторы тонны. Вот полуторатонная бомба, можете себе представить, каких дел она может натворить. Сбивать их крайне трудно, потому что сама бомба, она крайне сложно обнаруживается радиолокационными системами, а пока ты не обнаружишь цель радиолокационными средствами, собственно говоря, по ней невозможно запустить ракету. Это взаимозависимые явления. Поэтому единственным методом является уничтожение носителей, то есть самолетов. Если же самолет находится на расстоянии 50 километров от позиции, да, то есть от комплексов ПВО, то можете себе представить, какая дальность поражения должна быть для зенитно-ракетного комплекса. Именно поэтому Украина очень просит своих партнеров, чтобы поставлялись максимально дальнобойные системы, такие, например, как «Патриот», которые бьют до 150 километров, ну или же сам «ПТЕ», это франко-итальянская система, зенитно-ракетный комплекс, который способен поражать цели на дальностях до 100 километров.
И такие системы смогут справиться с этими бомбами?
Не с бомбами, а с носителями.
С носителями, да.
С носителями. Прежде всего, говорим об уничтожении самолетов на безопасном расстоянии вне радиуса действия этих бомб. Вот в чем смысл всей этой истории.
Да, потому что когда бомба уже запущена, то с ней трудно уже что-то сделать. Правильно я поняла?
Исходя из аэродинамических свойств, очень трудно обнаружить. Крайне сложно. А пока ты не обнаружишь цели, не возьмешь на сопровождение, собственно говоря, невозможен запуск зенитной ракеты.
Российские пропагандистские медиа в последние дни регулярно заявляют о том, что они почти взяли Бахмут или Артемовск, как они его называют. А на самом деле, насколько я понимаю, за город до сих пор идут тяжелые бои, и Россия бросает туда и людей, и технику. Какая там сейчас ситуация, какую технику стягивает Россия?
Ну, самую обычную технику она там стягивает, там нету никаких новейших систем, в том числе и устаревшая техника сейчас уже бросается в бой. И 50-х годов выпуска, и даже 40-х годов разработки, такие танки, как Т-54, тоже сейчас направляются на поля сражений, ввиду того, что существуют большие сложности с производством современных танков, современной техники из-за наложенных санкций. И опять же хочу повторить, что совсем производство не заблокировано, просто невозможно массовое производство, которое необходимо для ведения такого рода боевых действий. Что касается ситуации на Бахмуте, то она очень сложная для украинской армии. Сейчас, если посмотреть на карту города, то там можно увидеть железную дорогу, которая пересекает город, разделяя его на две неравные части. Вот западную часть удерживает украинская армия, и местами даже бои перешли за пределы железной дороги. Кроме того, российская армия, а это уже не только там ЧВК Вагнера, весьма потрепанные подразделения ЧВК Вагнера, которые раньше атаковали Бахмут, сейчас они понесли очень большие потери. И пришлось усилить регулярно российской армии, десантными подразделениями. Сейчас она оказывает давление и с востока, и с севера, и с юга. И пытается еще взять город в оперативное окружение, перерезав трассу, которая идет из Часова Яра, через населенный пункт Хромовое. Буквально это спутник Бахмута, то есть тоже можно на карту посмотреть.
Угу.
И можно увидеть расположение этой трассы. Ну, какая это трасса? Это дорога, которая простреливается. Можно увидеть ее расположение, ну и понять, какая там ситуация сейчас в этом городе. Об окружении говорить нельзя, но ситуация достаточно сложная, и бои продолжаются с большими потерями.
А прогноз какой-то можно сделать, как может меняться ситуация в ближайшие месяцы?
Да тут не речь идет о ближайших месяцах, тут речь идет о часах. Ситуация может меняться за один час, может быть совершенно разная обстановка. То есть, условно говоря, в 3 часа дня украинская армия удерживает один дом, потом она была вынуждена отступить, российская армия зашла в этот дом, и через час еще раз украинская армия вернула эти позиции. То есть тут уличные бои, и прогнозировать о том, что будет через месяц, просто бессмысленно. Горизонт прогнозов 1 час, 2 часа, не больше.
То есть ситуация может измениться в любой момент?
В любой момент, да. В любой момент какие-либо прогнозы давать бессмысленно.
А я хотела бы вернуться к тому, о чем мы говорили в начале, к возобновлению широкомасштабных атак на мирные объекты, на украинские города. И вот я в самом начале упомянула вчерашние обстрелы Николаева. А про Николаев накануне говорили, что люди отвыкли от таких атак, и в городе была паника. А какие настроения сейчас в Киеве? Можно ли говорить о том, что у людей за последние месяцы притупилось чувство опасности?
Ну, к сожалению, да, немножко подзабыли мы об этих обстрелах. Если зимой народ был постоянно к этому готов, привык к этой всей истории, плюс ко всему, мы же помним, что зимой в Киеве постоянно включалось электричество в связи с этими обстрелами,
да,
и попаданиями в объекты критической инфраструктуры. Электричество подавалось по часам, были разработаны соответствующие графики, то с середины февраля электричество перестали отключать полностью. То есть сейчас Украина возобновила даже поставку электроэнергии своим странам-соседям. То есть фактически ситуация вернулась на уровень прошлого года до начала массированных обстрелов. Поэтому, безусловно, отвыкли, да, вот от всей этой гонки, что называется. Но паники особо никакой нет в городе Киеве. В общем-то, никаких проблем не ощущается. Тем более, что все 11 ракет, которые были запущены по столице, были успешно сбиты.
А какие вообще главные выводы можно сделать из сегодняшних событий, широкомасштабных атак?
Ну, единственный вывод заключается в том, что расслабляться нельзя. И до тех пор, пока идет война, все эти ракеты так и будут продолжаться. В любой день, в любой момент они могут быть возобновлены с очень неприятными последствиями. Поскольку, еще раз могу повторить, какими бы классными не были бы наши зенитчики, какими бы не были совершенными зенитно-ракетные комплексы и каким бы не был бы мощным зонтик ПВО, 100% результат очень-очень сложно обеспечить.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи из Киева был военный обозреватель Денис Попович. Вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Каждый день мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. До встречи в понедельник.